Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
13:05 точное время в Челябинске. Добрый день, у микрофона Макс Брежнов. В эфире программа «Картина недели». Как всегда, подведем сейчас итоги минувшей рабочей пятидневки, обозначим события, которые волновали южноуральцев больше всего, а в завершении программы послушаем наш относительно новый короткий формат «Топ Яндекса». Из него мы узнаем, какую информацию чаще всего искали челябинцы на неделе во всемирной паутине. Итак, сейчас «Картина недели». Я представляю своего соведущего. Вместе с ним мы и будем эту картину писать. Член Союза журналистов России, известный общественный деятель Павел Большаков, приветствую.
Добрый день.
Итак, друзья, президент России Владимир Путин упомянул челябинский смог в послании к Федеральному собранию. Традиционное мероприятие, на котором глава государства рассказывает о результатах работы и озвучивает планы развития страны, состоялось накануне. В этом году некоторые тезисы президента иллюстрировали на экране. Когда он говорил про экологию, то показали кадры из Челябинска, который затянуло смогом.
Но я что хочу... На всей территории России мы должны обеспечить высокие стандарты экологического благополучия. Трудно говорить о долгой, здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам. Если выпадает черный снег, как вот в Красноярске. А жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца, как в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке и некоторых других городах. Мы ужесточили сейчас экологические требования к предприятиям, что, безусловно, снизит промышленные выбросы. С 2019 года на экологичные, наилучшие доступные технологии должны перейти 300 промышленных предприятий, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду. А с 2021 года это должны сделать все предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды. Мы много раз подходили к этому снаряду. И представители промышленности все время ссылались на трудности, с которыми они сталкиваются. Все, мы дальше отступать дальше не, уже некуда. Хочу, чтобы все знали, никаких переносов больше не будет.
Политологи уловили в этом некий подтекст. Давайте прямо сразу послушаем мнение нашего постоянного спикера Андрея Лаврова.
Я думаю, упоминание Челябинска президентом в его послании глубоко не случайно. На самом деле, эти упоминания – это прямое указание губернатору. И они, конечно, будут реализовываться. Главное, что здесь обозначены четкие достаточно сроки. 300 предприятий должны в течение 2019 года перейти на новые экологические стандарты. И думаю, что это предприятие именно из тех городов, которые обозначил губернатор. Ну и, конечно, это решение проблемы городской свалки. На самом деле президент дал достаточно четко понять, нельзя загрязнять окружающую среду. Люди самое важное. Именно их здоровье – главный приоритет государственной политики.
Итак, Павел, давайте теперь с вами обсудим, произойдут ли какие-то изменения в ситуации с экологией в Челябинске после того, что сказал Владимир Путин, станут ли предприятия меньше дымить. Вот лично я, как журналист, ведущий этой программы, в данный момент права на личное мнение не имею, но немного выйду сейчас за грань профессии и скажу, я в это уже не верю. В то, что президент желает нам улучшения экологической ситуации, я верю, но что все предприятия сейчас кинутся что-то менять, нет. Плавали, знаем, как называется. Максимум, что у нас происходило в плане улучшения экологической ситуации, мы все это помним, это повышение качества воздуха во время посещения города высокопоставленных гостей. Вопрос слушателям зададим. Как вы думаете, изменится ли экологическая ситуация в городе после того, что накануне сказал президент? Звоните нам 264-7704, а вы, Павел, как считаете?
Вы заметили, что мы в этой студии очень часто обсуждали, что Челябинск чуть ли не самый грязный город. И мне было обидно, когда президент дал поручение правительству России по поводу Красноярска. Вот вам факт. На самом деле, я верю глубоко в то, что Красноярск еще более грязный город, чем Челябинск. Меня это, конечно, не успокаивает, по большому счету. Но я лично верю в то, что к 2021 году, когда все предприятия перейдут на новые экологические технологии, я думаю, что только с 2021 года у нас будет чистый воздух. Почему? Потому что предприятие не подчиняется местным местным губернатором по разным причинам. Губернатор заинтересован в росте экономики, в процентах. Понимаете? И он все отступает и отступает перед натиском владельцев крупных предприятий в надежде, что хотя бы материальное положение улучшить в регионе. А в результате мы задыхаемся, мы пьем грязную воду, и, в общем-то, мы медленно умираем, потому что президент сказал: а скажите, у кого нет людей, близких, родных, у кого нет онкологии? Вы понимаете, такое обращение президента тоже, извините меня, он уже расписался и в этом, по большому счету.
Давайте примем звонок. 264-7704. Добрый день, как зовут вас?
Добрый день, Артем. Слушаем. Я надеюсь, новый президент Путина исправит ошибки старого президента. Спасибо.
Спасибо и вам, Артем. 264-7704. Продолжайте звонить нам, друзья. Вопрос остается следующим. Как вы думаете, изменится ли экологическая ситуация в городе, может быть, на Южном Урале в целом, после того, как президент Путин вчера упомянул город Челябинск вот в таком вот контексте? Павел, продолжаем вас слушать.
По поводу экологии, да? Ну, или по поводу президента? Ну, я что хочу сказать, что вчера, в сущности, президент поставил точку в своей 17-летней деятельности, когда он хотел сделать наше государство самым сильным. Теперь он хочет его сделать чистым, здоровым, потому что вчера он очень много уделил этой проблеме внимания. И жилищной проблеме, доступность жилья, и проблемы борьбы с онкологией, значит, которая уже достигла неизвестно каких, так сказать, высот в этом плане. И он заговорил о чистом воздухе, он заговорил о предприятиях, он сказал, вы вспомните, он говорит, не об этом мы договаривались, когда говорили о кадастровой стоимости. Он ведь и в этом тезисе подумал о каждом из нас, когда у нас кадастровая стоимость жилья, недвижимости выше рыночной. Это какой-то уже, извините меня, маразм. Слово, которое он не произносил, но все к тому шло. Поэтому как раз вчерашнее послание у меня вселило надежду в то, что если не мы с тобой, то наши дети и внуки будут жить, и пить чистую воду и дышать свежим воздухом. У меня лично вчерашнее выступление, я считаю его оптимистичным достаточно.
Еще один звонок у нас, 264-7704, прямой эфир. Добрый день, представьтесь, слушаем вас.
Добрый день, Челябинск, это Роман. Ну, я вчера послушал, посмеялся, конечно. 18 лет господин Путин ничего не делал, а сейчас он сделает. Вот я не верю ни единому его слову. Потому что 18 лет прошло, ничего не сделано, а теперь последний срок, наш господин Путин все исправит. Это неправда, это все. Другой придет, может быть, президент, и что-то изменится в стране, но...
Ну, вот такое мнение.
А можно я прокомментирую? Конечно. Вы знаете, когда в 90-е годы разрушали все государство, более того, это коснулось образования и наших мозгов и душ, которые нам вымывали все героическое, чем можно было гордиться, вы хотите что? Чтобы он в следующие десятилетия все вернул обратно? Так не бывает. Вот представьте себе, Варшаву во время Второй мировой разрушили до основания, хотели даже на соседнем участке строить новую Варшаву. Как вы думаете, сколько лет, извините меня, когда город разрушается за несколько мгновений бомбардировки, тот же Дрезден от английской бомбардировки, или Варшава, или наш Минск, сколько лет восстанавливается? Да во сто крат дольше. Просто надо набраться терпения.
264-7704. Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Сергей Викторович.
Сергей Викторович, как вы думаете, изменится ли экологическая ситуация в Челябинске на Южном Урале после того, что накануне озвучил президент Путин?
Я скажу нет. Я хочу добавить. Я в Челябинске всего живу 7 лет, а сам родом с Подмосковья. И у меня родители в Подмосковье, ближе, в Москве. Я часто езжу туда, раз в месяц. Я заметил одно. Когда я сюда ехал в Челябинск, экология лет 8 назад, что в Москве, что в Челябинске, была абсолютно одинаковая. Москва задыхалась от пробок, Челябинск задыхался от выбросов. Но не было такого. Сейчас я скажу честно, вот у меня здесь семья, я хочу возвращаться в Подмосковье, потому что проблему пробок Москва решила. Там поехали. А вот таких, как такого количества выбросов нет. И у меня еще вопрос один. Скажите, пожалуйста, вот я пытаюсь понять. Если продукции металлургии в Красноярске, в Магнитке, Челябинске, Череповце пользуется вся страна, почему дерьмом должны дышать только эти жители? Пусть вся страна и содержит фильтра.
проводит мероприятия. Пусть федералы вкладывают все деньги. Почему 5 проклятых? Спасибо.
Спасибо и вам. Интересная точка зрения. Давайте комментировать.
Я двумя руками за вот этот тезис, потому что Челябинск остался один на один со своими проблемами. Извините меня. Мы во время войны работали на все государство. И вот эта свалка в центре города, она родилась в 42-м году из отходов металлургического предприятия.
Друзья, у нас небольшая пауза, короткая реклама. После мы вернемся. Продолжайте нам звонить. 264-7704. Мы работаем в прямом эфире.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
13 часов и 16 минут точное время в Челябинске. Продолжаем нашу программу. Это «Картина недели». Макс Бережнов у микрофона. Вместе со мной в студии член Союза журналистов России, известный общественный деятель Павел Большаков.
Добрый день.
Добрый день еще раз. Звоните нам, друзья, 264-7704. Ну, а мы переходим к следующей теме. Честно говоря, вот не особо люблю вот такие вот материалы, но об этом невозможно не говорить, потому что это у нас происходит. В челябинском интернате, где произошел секс-скандал, нашли десятки нарушений. Я хочу напомнить, еще с начала февраля в одном интернате для детей с отклонениями поднялся скандал. Детей насиловал некий дядя Сережа, у которого было право доступа в учреждение. Об этом очень много материалов писали наши журналисты. Можете ознакомиться на chelkp.ru. Кроме того, по данным некоторых СМИ, к извращениям над подростками причастны и сотрудники школы. Это ужасно. Делом занимается Следственный комитет сейчас. На этой неделе в учреждении побывали специалисты уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации Анны Кузнецовой, нашли серьезные нарушения. Оказывается, последние годы дети много раз сбегали. 2 года назад было 12 самовольных уходов, в прошлом году 11, а с начала этого, в общем-то, 2 месяца, по сути, прошло уже 4 раза убегали дети оттуда. В аппарате уполномоченного указывают, безопасность в школе стремится к нулю, видеонаблюдения нет, должной охраны также, забор прохудился, преодолеть ограду может любой, кто захочет. В общем, выяснилось, помимо всего прочего, что здесь почти не проводят коррекцию девиантного поведения, отклоняющегося от норм. Напомним, детишки там не совсем обычные. На каждого ученика должен быть индивидуальный план работы, но они выполнены формально абсолютно все. Врачи халатно относятся к здоровью детей, сотрудники нарушают саннормы, нормы по организации питания. Проштудировали личные дела сотрудников, у многих не хватает справок об отсутствии судимости и заключении медкомиссии. В общем, сейчас предстоит рейд по всем заведениям области. Вот как вы считаете, Павел, почему такое происходит в детских домах? Почему ситуация доведена, ну, до критической? Ведь не исключено, что в других детских домах сейчас по проверкам обнажатся подобные нарушения.
Но я считаю, что мы очень часто, к сожалению, говорим о таких случаях, да, и по логике вещей Государственная Дума должна изменить законодательство в сторону, так сказать, обострения. Вот я читал даже предложение о химической кастрации всех этих педофилов. Это же не убиение человека, просто, так сказать, изменить его физиологию. Но не вносим же предложение, не решаем, не ужесточаем подход к этому. Только разоблачаем, разоблачаем и разоблачаем. А и вторая проблема. Надо точно так же жестко наказывать чиновников, которые за все это отвечают. У меня есть огромное подозрение, что если в год сбегает по 11-12 человек, и когда их возвращают... Но надо же задать однажды вопрос. Кто-то же проговорится, почему он сбежал. Тем более, это же дети, так сказать, которые могут проговориться в силу своей психологии. Вот ведь о чем разговор. А уж извините меня, если дети с отклонением, то там по логике вещей во всем мире к ним вообще особый подход. Во всем. И в подборе кадров, и во всем остальном особый подход. А здесь, получается, они по жизни второй сорт, а здесь их еще превратили вообще в низшее сословие, над которым можно издеваться. Вот и дальше я продолжаю эту мысль. Вот этот вот случай вопиющий с насилием над детьми отбросил наш регион и, в частности, рейтинг нашего губернатора Бориса Дубровского, среди 80 регионов мы стали на 62-м месте.
Это когда
месте.
Подводили
Значит,
эти
я
итоги?
Я читал исследования социологов в Фейсбуке в пятницу, и меня, конечно, это удивило. Почему? В 25 лучших регионов страны впервые не попало Свердловская область и Челябинска. Но Свердловск на 28-м месте, мы на 62-м. Я имею в виду только губернаторов. Добавьте сюда то, о чем говорил, кстати, до социологических исследований, об этом потом чуть позже сказал Путин. И этот фактор насилия над детьми, и фактор гигантских протестных настроений, и все это, извините меня, отразится 18 марта. Вот в чем дело.
Давайте примем звонок, слушатель ждет уже долго, 264-7704. Добрый день, как зовут вас?
Добрый день, это опять Роман. Я вчера вез клиента, она работница детского дома. И вот по поводу вот этих проверок, они, говорит, сейчас начали на этой волне, приехали к ним проверять, к нам, говорит, приехали проверять. Они смотрят, проверяющие, только документацию. С детьми никто не разговаривал. С нами тоже вообще на нас много внимания, говорит, на сотрудников. Они приехали с проверкой, документацию всю подняли, проверили, развернулись, уехали, все. Ну а детей никто не опрашивает, может, там действительно то же самое происходит. Никто этим не озабочен и не занимается.
Спасибо, спасибо. Да, интересно. Вот Роман наш постоянный слушатель активный.
Да, я вот проверяющий. Вдруг зайду в детский дом и начну с детьми разговаривать. Это нонсенс. А что я должен спрашивать? Вас насилуют, не насилуют, обижают, не обижают? Это речь не об этом. Если мы говорим о том, что там у каждого второго не было справки о судимости, так уж давайте начнем наводить порядок сначала вот в личных делах педагогов. И если хотя бы документально он не подходит под категорию педагога, значит, работника детского дома, то хотя бы на этом уровне давайте кадры почистим, а потом пойдем дальше.
В завершении этой темы хочу вот что сказать. Есть мнение, что государство, в котором отсутствуют детские дома, это лучшее государство.
Конечно.
Потому что все детки, конечно, пристроены по семьям. Вот у нас, видимо, тоже как-то стремятся с этим, но как-то по-своему. Там по-российски, я не знаю, по-челябински. И, может быть, было и так, что давайте будем, значит, раздавать детей, чтобы у нас их меньше было в детдомах.
Но у нас
и
был такой
пришло
процесс.
Все к тому, что, может быть, начинают вообще давать кому ни попадя. Еще один звоночек примем. 264-7704. Слушаем, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Очень хорошо, что затронули эту тему, вопиющий случай, и в первую очередь, конечно, виноваты педагоги. А где глава поселения, который вообще вот этим всем хозяйством возглавляет? Почему он вообще в стороне оказался? Это его подведомство. Почему осталось вообще это только вот на плечах тех приемных семей и тех педагогов? А где сам чиновник, который должен в первую очередь своей головой и своей должностью отвечать за это все, что у него творится, там такой бардак? И это не только с детским домом. Там вон люди говорят, что там вообще у него есть постоянные проблемы с жилищным обеспечением. Но это как бы не по теме разговора. Но уже докатились до того, что этот вообще остался в стороне.
Спасибо вам за вопрос, за комментарий.
Ну, знаете, я хочу сказать, что не обязательно детские дома могут быть подведомственны местным властям. Как правило, если там психологические и психические отклонения, то это может быть, мы говорили здесь уже, упоминал слово «врачи», то я подозреваю, это детский дом областного подчинения, по большому счету. А я хотел сказать, что, а что у нас делает человек по правам ребенка в Челябинской области? А что у нас делает омбудсмен российского масштаба? А почему вот они, которым платят за эту зарплату, не приходят в детские дома и не беседуют тет-а-тет с детьми? Вот им единственным, кому разрешено войти, задать определенные вопросы или подключить социологов, психологов. Вы понимаете, в чем дело? Значит, вопрос сводится к тому, что эти люди не дорабатывают.
Да, большие вопросы, кстати говоря, еще возникали к Министерству социальных отношений Челябинской области. Меняем тему, но, друзья, мы ее не забываем. Вы можете на сайте chelkp.ru постоянно об этом читать материалы. Они обновляются практически в ежедневном режиме. И также мы на наших волнах, на волнах радио «Комсомольская правда» будем об этом вам продолжать рассказывать. Далее. Стало известно, какую зарплату хотели бы получать челябинцы. Соответствующее исследование провели социологи. Темой занималась наш корреспондент Валентина Ваганова.
Челябинцы назвали желанную для себя зарплату, но, как оказалось, получают в полтора раза меньше. К такому выводу пришли социологи Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Они провели опрос среди горожан. Челябинцев спрашивали, сколько денег в месяц вы должны получать за свою работу. Выяснилось, большинство мечтает о зарплате в 51 тысячу рублей, а согласно статистике, средняя зарплата у челябинцев 37 тысяч. Самые высокие запросы по зарплате в Калининском районе. Его жителям хотелось бы получать по 74 тысячи рублей, а вот в Ленинском районе самые низкие – 39 тысяч.
Отметим, что зарплатные ожидания зависят от должности и возраста работников. Так, челябинцы до 30 лет хотят получать 43 тысячи, а от 31 до 50 лет – 57 тысяч. Люди старше 50 ждут за свой труд 47 тысяч рублей, отметили социологи. Об этом поговорим с вами, Павел, сейчас и с нашими слушателями тоже. Вопрос для вас, друзья, звоните. Какую зарплату вы считаете достойной для челябинца? 264-7704, ждем звонков.
Можно говорить, да, вот смотри, Макс, я считаю, что последние 20 лет нормальная зарплата для человека, который живет в мегаполисе, понимаете, это принципиально важно, должна быть по курсу, если по курсу, 2000 долларов. Это самая комфортная зарплата, которая позволит тебе особо не напрягаться, вот по большому счету, в своих раздумьях о будущем, можно хорошо отдохнуть, по большому счету.
Это порядка где-то 120 тысяч рублей сейчас получается,
да? Ну да, получается,
да? 115,
так, да. Угу. А 50 тысяч – это, по большому счету, наши очень скромные запросы, потому что мы даже не представляем, а что бы мы делали, если бы получали 100 тысяч. А может, ничего бы не делали, вот по большому счету. Поэтому зарплата – это не всегда стимул к хорошей работе, по большому счету. Но 50 тысяч, ну, в мегаполисе за 50 тысяч не выживешь, если ты отец семейства. А представьте себе, если жена не работает. А представьте себе, еще дети не могут найти работу, такое тоже бывает. Поэтому 50 тысяч для главы семейства очень и очень мало.
Звонок очередной, 264-7704, слушаем вас. Алло, добрый день.
Да. Я хочу сказать про вот.
У нас буквально 20 секунд, поторопитесь, пожалуйста.
20 лет назад очень грязный был Челябинск. Сейчас самый чистый воздух, новость не глазовая.
Спасибо большое, спасибо большое. Не по теме совершенно звонок, но и плюс ко всему мы должны прерваться. Вернемся через несколько минут.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
13:32, точное время в Челябинске. Мы продолжаем нашу программу. Это «Картина недели». Макс Брижнов у микрофона. Вместе со мной в студии член Союза журналистов России, известный общественный деятель Павел Большаков.
Добрый день.
Добрый день еще раз. В предыдущей части нашей программы мы говорили о том, какую зарплату хотели бы получать челябинцы. Соответствующее исследование социологи провели наши из РАНХИКС. Так вот, вопрос такой, Павел. Какую зарплату вы считаете достойной для челябинца, мы уже обговорили с вами.
Да.
Это около 2000 долларов. Вы считаете, кстати говоря, нашим слушателям такой же вопрос. Какую вы зарплату считаете достойной для челябинца? 264-7704, звоните, поделитесь. Ну, а вот какой вопрос. Как вы думаете, почему опрошенные жители Ленинского района назвали сумму в 39 тысяч, а в Калининском хотели бы получать почти в два раза больше, 74?
Ну, Ленинский район, изначально это рабочий класс там живет, так сказать. На наши, которые работают на наших самых крупных предприятиях. А Калининский – это все-таки такой планктон, так сказать, офисный планктон. И чиновники, которые прекрасно знают цену жизни, по большому счету, и, ну, и хорошо себя ценят.
Ну и какие-то элитные дома, наверное, в этот
да,
опрос попали.
Да, они хотят хорошо жить. Они хотят жить за пределами города, а для этого нужно построить дом и иметь автомобиль. Вот о чем разговор. Поэтому я не удивился, это все нормально, это все естественно. Вот по большому счету. Я просто хочу сказать, что, уж извините за такие исторические аналогии, но отец Владимира Ульянова Ленина содержал жену, которая не работала, и 5 своих детей. Это какая была зарплата у инспекторов гимназии, значит, там чуваши царские, значит, ну, чин, конечно, был у него соответствующий, но содержал безбедно и достойно содержал. Вот о чем разговор.
Следующий звонок, 264-7704. Добрый день, как зовут вас? Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Николай.
Какую зарплату считаете достойной для челябинца?
Ну, вот я считаю. Я работаю в сфере обслуживания, примерно обслуживаем воду, канализацию. У меня сантехники зарабатывают максимум 17 тысяч. Вы как думаете, на эти 17 тысяч прожить можно? Я думаю, нет. Ну, думаю, что хотя бы а таким работникам, которые зиму и лето сидят в траншеях, купаются в воде, хотя бы 1030-35. А мы всего 18 получаем. Ну, как-то стыдно перед людьми.
Спасибо за звонок. Ну, вот такие цифры. Нет, ну, кстати, я не удивлен.
Уральцы скромны в своих притязаниях, это все понятно. Но тут скромность неуместна, потому что нужно содержать детей. Уж если ты, извините меня, в зимнее время в траншеях. А сколько нужно денег для восстановления здоровья или хотя бы для полноценного отпуска для того, чтобы не заболеть? Извините, на 30 тысяч в городе Челябинске вы ничего не сделаете.
Ну что ж, обсудили это. К следующей теме переходим. Павел, кстати говоря, только сейчас приехал с фестиваля студенческой прессы. Расскажите, где проходил, кто участвовал, что интересного, да. А главное, какие они, молодые журналисты, сегодня, какие ценности у них, что ими движет. Я хочу здесь немножко рассказать. Несколько лет назад вручал призы от «Комсомольской правды» в одном из челябинских вузов студентам факультета журналистики, не буду уточнять, в каком. У них проходил капустник как раз на сцене. Интересно было, красиво все. Я был, честно говоря, несколько удивлен, как в одной из своих сцен гламурно накрашенные девушки презентовали свое видение рабочего дня современного журналиста. Вот это примерно так выглядело. Я встаю утром, выпиваю чашечку кофе, сажусь в свой личный BMW и еду на интервью со звездой. То есть вот у меня сложилось впечатление, что люди, ну, вообще не понимают, во что ввязались. И лучше бы им, возможно, пока не поздно, сменить профессию на стилистов, там, визажистов, еще кого-то. Вот что вы увидели на фестивале сегодня?
Понимаете, во-первых, это фестиваль не вузов, и не факультета журналистики, а
колледжи.
Так сказать, они...
Сути не меняют.
Да, это сути не меняет, но люди готовят себя к совершенно другой профессии. Но я хочу сказать, что молодцы, Челябинский педагогический колледж номер 2, который уже 13 лет собирает прессу колледжей Челябинской области от Магнитогорска, Троицка, там, Пласт и так далее. Сегодня там царствуют в хорошем смысле слова 3 колледжа из Златоуста. Я уже не первый год член жюри. Обычно первые места у нас занимала пресса бывшего монтажного колледжа, который сейчас является государственным колледжем. Но у них газете в этом году, в сентябре, исполняется 15 лет. Они уже, у них много традиций, у них хорошие, там, так сказать, руководители и прочее-прочее. А Златоуст методом тыка, они, по большому счету, наконец-то через эти фестивали, через общение. А в этом году приехала один колледж из Кустанайской области. Вот представляете, как далеко они ехали для того, чтобы пообщаться между собой. У них, конечно, нет такого отношения к прессе, что вот выпивая чашечку кофе. Потому что наши студенты журфака путают шоуменов на телевидении с понятием журналистики. Журналист, он пахарь, извините меня. Он просто красиво иногда выглядит на экране, а иногда некрасиво, если он фронтовой корреспондент и передает репортаж из Донецка, рискуя, кстати, жизнью, по большому счету. Поэтому шоумен, диктор, который задает чьи-то вопросы в кадрик, потому что красивая дикция хорошая и так далее, это не журналистика. Журналистика, по большому счету, это добыча. Волка ноги кормят, а журналиста кормят добыча фактов. Понимаете? И на нем лежит только одна моральная ответственность – отбор фактов для озвучивания. Когда много говорим о наркотиках, делаем невольную рекламу, когда много говорим о педофилах, нужно просто возмущаться тем, что Госдума на это слабо реагирует, по большому счету. И причем хорошая журналистика не нуждается в твоей личной оценке этого факта. Нам бы лучше бы выслушать своих собственных радиослушателей, читателей, по большому счету схлестнуть разные точки зрения для того, чтобы как раз наш радиослушатель, если мы его уважаем, пусть сам делает выводы. Он достаточно умен, радиослушатель радиостанции «Комсомольская правда» и читатель газеты «Комсомольская правда», он достаточно умен. И вот выводы любого фестиваля вот в этом колледже только один. Не считайте своих читателей дурнее самих себя. Ваши читатели очень умные люди, надо до них тянуться.
Как вы считаете, журналистика в классическом ее понимании сегодня сохранена?
В классическом нет. У нас вся журналистика свелась к пропаганде. Вот и все. Поэтому пропагандистов тьма, журналистов единицы.
Ответ принимается. Не добавить, не прибавить, что называется. Давайте в завершении нашей программы немножко поговорим о погоде. Касается всех. Челябинцев ожидает аномальный март. Какая именно погода их ожидает в ближайшие дни? Давайте послушаем. Рассказывает начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Надежда Ячменева.
По климатическим данным, в нашем регионе март еще относится к холодному времени года. Его среднемесячная температура в Челябинске составляет почти -7 градусов. Хотя разбег температуры в этом месяце по-весеннему стремителен. В 1995 году абсолютный максимум составил +16 градусов, а в 1971 абсолютный минимум -35. Вообще в метеорологии за начало весны принимается дата перехода температуры через 0 градусов в сторону положительной температуры. И обычно это случается в начале апреля. Но в 1961 году это произошло уже 21 марта. А первая половина марта всегда обычно холодная. И в этом году температура в первой декаде месяца ожидается ниже климатической нормы. По прогнозу Гидрометцентра России, потепление нам, видимо, придется ждать уже только во второй декаде марта.
Ну, как вам погодка-то такая, вот в завершении программы? Потому что я вчера, допустим, утром проснулся, это было 1 марта, и я не помню таких минусовых температур даже в январе-феврале.
Не, ну, март всегда ночью до -20, а днем до плюса. Так всегда был такой разбег. Это самый ужасный в этом смысле месяц для человеческого организма, когда вот такое раскачивание температуры.
В самом завершении программы коротко новости культуры. Челябинск сегодня превратится из промышленной столицы вот в культурную как раз-таки, потому что в город съезжаются лучшие театральные артисты из разных стран. Собирает их фестиваль «Человек театра». Приедут артисты из 9 городов России, 4 стран – США, Сербии, Литвы и Казахстана. Анонсировали премьеры – это постановка «Ранчо» по мотивам повести Стейнбека о мышках и людях, и «Кроткие» по мотивам рассказа Достоевского. Спектакли будут идти каждый день до 8 марта. На сценах нового художественного камерного театра, в театра имени Наума Орлова и манекена. Каждый день пройдут по 2-3 показа, будут друг за другом не идти, чтобы зрители смогли посмотреть все. И вот интересный момент, друзья. Между театрами пустят автобусы, на них горожане смогут ездить на спектакли бесплатно. То есть проездными в автобусах будут билеты на постановки.
Ну, что я могу сказать? Я снимаю шляпу перед нашим Министерством культуры, потому что такие фестивали у нас, к счастью, традиция. Чего стоила одна только Камерата, который мы начинали первые в России, и, слава богу, сохранили этот фестиваль, хотя с небольшим перерывом. И в этом смысле слова хочу поздравить челябинского зрителя. Вы увидите очень много интересного.
Ну что ж, друзья, подошла к завершению наша программа. Будем прощаться потихонечку. Это «Картина недели». Напомню, сегодня в нашей студии был член Союза журналистов России, известный общественный деятель Павел Большаков, я Макс Бережнов. Сейчас в нашем эфире «Топ Яндекса». Послушайте, очень интересно.
Доброго дня.
Топ Яндекса.
Самый популярный поисковик Рунета определил, что больше всего интересовало южноуральцев на минувшей неделе. У микрофона Лидия Андреева.
Третье место.
Множество запросов касались стычки Владимира Жириновского и Ксении Собчак во время предвыборных дебатов. Собчак в ответ на оскорбление плеснула в оппонента водой. Промокший Жириновский выдал порцию нецензурной брани.
Участники шоу с вами ведут себя приличнее, замолчи, чем вы.
Замолчи, вот дура, замолчи.
Владимир Владимирович, ну не оскорбляйте женщину.
Ну если она тупая.
Владимир Владимирович.
Если мозгов нет, то идиотка что, убери ее отсюда. Черная грязь, отвратительная баба. Последний.
Владимир Рудь,
вот, а
материться нельзя.
А как иначе?
Нельзя.
Второе место.
Жители Челябинской области искали в сети информацию о 2 страшных ДТП на трассе М5. С подробностями Макс Бережнов.
Маршрутка из Уфы столкнулась с фурой в Иглинском районе Башкирии. Обе машины снесло с трассы. Погибли 9 человек, все они ехали в автобусе. Еще 2 в больнице в тяжелом состоянии, 1 пассажир с легкими травмами лечится дома. Главы Челябинской области и Башкирии распорядились оказать помощь семьям жертв аварии. Виновником признали водителя фуры, мужчина арестован. Почти через 12 часов несколько легковушек и фур столкнулись на М5 в районе поселка Атлян. Погибли водитель и пассажир иномарки. влетевший под колеса фуры после неудачного обгона.
Первое место.
Топе 8 марта. Международный женский день придумали в Германии в 1910 году. Официальный статус он обрел только в 1975. 8 марта выбрали потому, что первая акция женщин в защиту своих трудовых прав состоялась 8 марта в Америке в 19 веке. Она получила название «Марш пустых кастрюль».
Топ Яндекса.
Топ Яндекса.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».